Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть рассказа Тамары Резниковой «Сестра милосердия».
Тамара Резникова. Сестра милосердия. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея 5:16.
Как ко всем приходят бедствия ко мне, только дух мой никогда не одинок. В горе ль в радости со мною ты, мой Бог. Не хочу я для себя.
Вера робко постучала в дверь кабинета заведующий гинекологическим отделением городской больницы. «Войдите!» – прозвучал за закрытой дверью командный голос. Заведующая жестом пригласила Веру сесть, продолжая записывать что-то в своих бумагах. Ирина Александровна уважала Веру Светлову, которая работала медсестрой в этом отделении, за добросовестное отношение к работе и беспрекословное подчинение. Ей она могла дать любое поручение с уверенностью, что все будет выполнено отлично. Могла поставить в график ночных дежурств в любое время, даже в новогоднюю ночь и другие праздники. Вера никогда не отказывалась подменить кого-то из медсестер и даже нянечек, если ее просили об этом. 2 года сразу после окончания медучилища Вера работала в гинекологическом отделении городской больницы. Ирина Александровна знала, что Вера верит в Бога и посещает молитвенный дом, но никогда не спрашивала ее об этом, никогда не насмехалась, а просто не придавала этому никакого значения. 1.5 года назад, когда Вера выходила замуж, Ирина Александровна и весь коллектив отделения были приглашены на необычную для них свадьбу. Никогда им не приходилось видеть и слышать ничего подобного. Заведующей тогда понравилось, что на столах не было спиртного. Все гости были трезвыми и пели много красивых, задушевных песен. Ирина Александровна отложила в сторону свои бумаги, сняла очки и устало поинтересовалась, что Вере нужно. «Ирина Александровна!» Щеки Веры покрылись румянцем, что сделало нежное лицо молодой женщины еще милее. «Я хотела попросить вас, чтобы вы освободили меня от работы в абортарии. Я не могу больше там работать. Я жду ребенка. И мне невыносимо видеть, как там ежедневно убивают детей. И тем более принимать в этом безумии участие. Если можно, разрешите мне работать только с беременными женщинами. Или мыть полы, если нужно». Но только не в этом ужасном месте. «Хорошо, Вера, я подумаю», — сказала Ирина Александровна. «Но насчет убийства ты преувеличиваешь. Это просто искусственное прерывание беременности, не более. Не может ведь женщина рожать каждый год. Что тогда будет в семье и в государстве? Даже представить трудно. Ну, а в общем, ты права. Тебе действительно там лучше пока не работать. Родишь, тогда посмотрим. Со следующей смены Вера уже работала с беременными женщинами, которые лежали на сохранении в гинекологии. Но каждое свое дневное дежурство она видела других женщин, которые, сбившись в кучку, ожидали своей очереди на аборт. Вера знала, что ежедневно не менее 20 женщин приходят в гинекологическое отделение их больницы, чтобы уничтожить в своем организме развитие новой жизни, своих детей. Когда она работала с абортичками, как называли тех женщин, то старалась хоть как-то отговорить их от аборта, называя это страшным грехом перед Богом. Некоторые смеялись над ней и говорили, что она еще молодая и ничего не понимает в жизни. Некоторые молчали и отводили глаза в сторону. Некоторые плакали. Но все до одной боялись и дрожали от страха перед этой короткой операцией, которая называлась искусственным прерыванием беременности. Многие из них приходили на аборт по 2-3 раза в год.
Как и все, я рад и солнцу, и теплу. Как и все, вникаю в жизни глубину.
Беременность протекала нормально. И ранней весной у Веры и ее мужа Алексея родился сын. Молодые родители с любовью ухаживали за ним и заботились о своем первенце с радостью, благодаря Богу. Маленький Коленька рос крепким и здоровым мальчиком, радуя своих родителей и других родных. Вера и Алексей решили, что не будут отдавать Коленьку в ясли до 3 лет, и Вера будет с ним дома. Жили они дружно, каждый день все больше осознавая, что сам Господь соединил их и предназначил друг для друга. Алексей был внимательным и нежным к жене и сыну. Почти каждый вечер, если погода позволяла, они ходили гулять в городской парк, который находился недалеко от их дома. Когда Коленьке исполнилось 2 года, Вера забеременела снова. Через время они с радостью узнали, что должна родиться девочка. Тот субботний апрельский день, когда весна, как прекрасная невеста, выставила на показ свой белоснежно-розовый наряд, покрыв им деревья и кустарники, благоухая нежным ароматом распустившихся почек, стал для Веры самым страшным днем за ее 24-летнюю жизнь. Утром они решили поехать за город, к реке, и погулять там с Коленькой. Погода была по-весеннему чудесной, и они радовались, что могут провести выходной день на природе со своим малышом. Они сели в свой старенький москвич, подаренный им на свадьбу родителями Алексея. Вера села с сыном сзади. Коленька уже начал разговаривать и смешно лепетал что-то. Алексей широко улыбался и, любуясь сыном и женой, посматривал на них в зеркало. Вера смеялась от счастья, слушая, как смешно Коленька коверкает слова. Вдруг страшный удар, треск и крик смешались в один ужасный звук. Потом наступила темнота. Вера очнулась на третий день в палате травматологического отделения городской больницы. Лучи весеннего солнца весело отражались на белой стене, и в открытое окно вливался нежный запах цветущих деревьев. Тупая, ноющая боль сковывала все, будто налитое свинцом тело. Она с трудом, поворачивая травмированную голову, не могла понять, где находится. Возле ее кровати на стуле сидела какая-то женщина и, закрыв лицо руками, тихо покачивалась. Руки ее были похожи на руки мамы, но волосы нет. Ее мама красивая, молодая и темноволосая, а у этой женщины все волосы седые. И вдруг Вера все вспомнила. Страх и ужас отразились в ее глазах. Она застонала. «Верочка, доченька, милая моя!» — услышала она родной голос матери, которая сразу наклонилась к ней. «Я здесь, я с тобой!» «Мама, мамочка, где я? Где Лёша и Коленька?» — чуть слышно, слабым голосом спросила Вера. «Что случилось? Где они?» Светлана Николаевна не знала, как сказать дочери о том, что Коленька и Алексей погибли сразу, когда огромный КамАЗ, водитель которого потерял управление и выехал на противоположную сторону движения на большой скорости, врезался в их машину. Не знала, как сказать, что Вера потеряла и того ребенка, который был в ней, и что больше у нее никогда не будет детей. Она мысленно просила у Бога поддержки для своей единственной дочери и для себя, находя в себе силы благодарить Его за то, что Вера осталась жива, несмотря на многочисленные переломы и травмы. В палату зашли медсестра и врач. Светлана Николаевна, еле сдерживая рыдания, вышла в коридор. Там она подошла к окну и, глядя в чистое голубое небо, прошептала: «Господь, что мне делать? Как мне сказать о том, что случилось? Дай мне силы. Скорбь разрывает мое сердце. Завтра похороны, а Верочка неподвижная. Я понимаю, что должна сказать ей правду. Помоги ей перенести эту страшную для нее весть и разлуку с любимым мужем и сыночком. Укрепи ее в надежде на встречу с ними у тебя в небе». Она опять зашла в палату. Вера пыталась спросить знакомую медсестру, что случилось, но та, видимо, тоже не зная, что сказать, делала вид, что не слышит шепота, страдающей душой и телом молодой женщины. Светлана Николаевна опять села рядом, наклонилась над дочерью и, гладя ее по исцарапанной бледной щеке, тихо сказала: «Верочка, дорогая моя деточка, Леша и Коленька уже у Господа.
Они погибли в той страшной аварии. Завтра похороны. Нет! Нет! Нет!
Срывающимся слабым голосом закричала Вера.
Этого не может быть! Мамочка, скажи, что это не так! Мама! Мамочка! Я хочу их видеть! О, Господи! Почему? Нет! Я не верю! Нет! Нет!
Слезы матери бесшумно падали на лицо дочери, смешиваясь с ее слезами и рвущими сердце рыданиями. Светлана Николаевна сдерживала себя все эти 3 дня с тех пор, как узнала об этой страшной трагедии. Но сейчас, видя страдания дочери, сама не могла больше скрывать своей боли. Тем родственникам и друзьям, которые звонили в больницу или сидели в вестибюле травматологического отделения, пытаясь узнать о состоянии Веры, стали говорить, что она пришла в себя и к ней можно зайти, но не более чем на 5 минут. Многие стояли в коридоре, не решаясь зайти в палату, чтобы своими слезами не расстраивать еще больше Веру. Пришли родители Алексея, и, стараясь сдержать свою собственную боль, мужественно зашли в палату. Они любили Веру, как родную дочь, и Коленька был их первым любимым внуком. Если бы они не были верующими и не имели бы надежду на встречу с дорогим сыном и внуком у Господа на небе, они могли бы просто сойти с ума от горя. Закончился и этот день, полный слез, печали и боли. Вера, несмотря на обезболивающее и снотворное, которое ей ввели вечером, лежала с широко раскрытыми глазами и просила у Бога только одного – смерти. Сейчас это страшное слово имело для нее совсем другой смысл. Смерть всегда приходила к кому-то другому. Она была где-то, там, далеко, с людьми, о которых читаешь в газетах или слушаешь в новостях. Но только не в твоей семье, не с твоими родными. Теперь она пришла в ее дом, в ее жизнь, и это реальность. Она понимала, что с этим нужно смириться, но мысли о том, что Леши и Коленьки больше нет на земле, и ее дом сейчас пустой, рвали измученное сердце на части. Господь допустил это. Но почему Он не забрал и ее жизнь? Она не хочет жить без них, не хочет жить без ребенка, который развивался в ней. Бог забрал у нее всех, кого она так сильно любила. И ее жизнь теперь сплошная трагедия. Трагедия. В чем ее суть? Одно единственное, страшное слово, и весь твой мир навсегда становится иным. Два месяца пролежала Вера в больнице. После того, как ее выписали, она еще долго ходила на костылях, вернее, передвигалась по своей квартире, где еще совсем недавно жила радость. Светлана Николаевна перебралась к дочери, так как Вера постоянно нуждалась в помощи. Каждый день, независимо от погоды и самочувствия Веры, они садились в автобус и ехали на городское кладбище. Там Вера прижималась к деревянному столбу на могиле, на котором были прикреплены фотографии ее мужа и сына, и подолгу молча стояла, закрыв глаза. Она больше не плакала. Только сильная тоска по любимым, постоянная задумчивость и отрешенность от этого мира отражались в ее больших карих глазах. Иногда, читая Библию, Вера завидовала израильтянам. Они могли облечься во вретище и посыпать головы пеплом, могли кричать и падать ниц. Она не могла и этого. Подолгу, отставив костыли в сторону, сидела она у окна и смотрела в небо, словно стараясь увидеть через облака своих любимых. Светлана Николаевна знала, что в такие минуты дочь всегда в своем молчании мысленно обращается к Отцу Небесному и старалась оставить ее одну. Она уходила в другую комнату и, покрыв свою рано посидевшую голову легким шарфом, становилась на колени. Она просила у Бога сил и здоровья, надеясь в своей жизни только на Него. Оставшись вдовой с 5-летней Верой на руках, она больше так и не вышла замуж, посвятив свою жизнь дочери и служению Богу, занимаясь с детьми в воскресной школе. Кто, как не мать, сама пережившая боль потери близкого человека, могла понять свое дитя? Дни шли за днями, нисколько не уменьшая тоску и страдания Веры. Казалось, улыбка навсегда покинула ее милое и печальное лицо. «Господь, зачем ты все это сделал со мной?» Задавала она Богу один и тот же вопрос. «Почему ты молчишь? Почему, когда ты мне так нужен? Ты так далеко! Разве ты забыл, как я любила тебя еще с тех пор, когда была маленькой девочкой? Я помню все твои благословения до той страшной субботы. Господь, помню и взываю к тебе, но не слышу тебя. Где ты, Отец? Я потеряла всякую радость. Моя единственная надежда – это спасение, которое ты дал мне через Сына твоего Иисуса. Единственный путь, на котором я могу соединиться с тобой и с теми, кто был мне так дорог – это умереть. Забери меня с земли, я не хочу жить. Я хочу в небо. К ним часто приходили знакомые и друзья из церкви. Вера была всегда молчаливой и задумчивой. Так прошел год. Однажды теплым майским вечером позвонила Ирина Александровна и попросила разрешения зайти на несколько минут. Светлана Николаевна из вежливости пригласила ее. Заведующая пришла с цветами и небольшим тортиком к чаю. Она была знакома со Светланой Николаевной еще со свадьбы Веры и приветливо улыбнулась ей, стараясь не показать, что заметила ее поседевшую голову. Увидев свою бывшую медсестру, Ирина Александровна очень расстроилась. Вера сильно похудела и слегка прихрамывала. Синие круги под глазами говорили о бессоннице и сердечной недостаточности. Вера ни о чем ее не спрашивала и сидела по своему обыкновению молча и задумчиво. Светлана Николаевна заварила чай и пригласила гостю к столу. Потом она помолилась и пожелала всем приятного аппетита. Привыкнув к тому, что Вера всегда молчит, Светлана Николаевна сама поддерживала беседу, расспрашивая Ирину Александровну о ее работе и друзьях. Спросила, верит ли она в Бога, и немного рассказала ей о жизни верующих, о спасении души, пригласила в воскресенье посетить их церковь. Ирина Александровна пожала плечами и сказала: «А зачем? Какой смысл в вашей вере, если ваш Бог не защитил Веру от такой беды? Ведь я помню, как она постоянно молилась обо всех, даже на работе, об абортичках, о беременных, о врачах, о других сотрудниках, которые попадали в трудную ситуацию, и даже обо мне, грешнице. Я добрее и честнее, чем она, не встречала в своей жизни человека. Я каждый день, находясь на работе, вспоминаю ее добросовестность и порядочность. За что же Бог так наказал ее? Мне это непонятно. Трагедии, конечно, случаются у всех людей, но ведь ваша Верочка, Светлана Николаевна, святая. И еще вопрос. Вот вы говорите, что человеку без Бога нельзя жить на земле, и только верующих в Него и в Сына Его, Иисуса Христа, ожидает вечная жизнь и радость после смерти. Но тогда объясните мне, пожалуйста, почему Вера так страдает и плачет уже целый год, если ее муж и сын, как вы говорите, у Бога на небе, и у нее есть надежда встретиться с ними? Почему она так изменилась и не хочет ни с кем общаться? Как вы думаете, она больше не верит в Бога? Она разочарована в своей вере?» Светлана Николаевна тяжело вздохнула и посмотрела на дочь. Ей вдруг показалось, что Вера опять прежняя, что в ее глазах появился живой огонек и порозовели щеки. «Может быть, ты, доченька, ответишь сама на эти вопросы?» — сказала она. Вера с выражением раскаяния и вины на лице обратилась к Ирине Александровне. «Я очень вам благодарна, дорогая Ирина Александровна, за то, что вы пришли к нам. Это сам Господь послал вас обличить меня. Сейчас я словно проснулась от долгого и страшного сна. А ведь за окном идет жизнь. Я в своем горе совсем забыла о людях, которые нуждаются в спасении. Может быть, кому-то нужно рассказать о Христе. Может быть, кому-то намного хуже, чем мне. И мама со мной совсем замучилась, а ведь ей только 45. Многие люди не имеют надежду на встречу со своими умершими любимыми, а у меня она есть. Я знаю, что им там хорошо, и моей маленькой, неродившейся девочке тоже.
Весь этот год и даже сегодня утром я просила у Бога только одного – смерти для себя. А это грех. Я знаю. Богу виднее, как поступать с нами. Малое время я была женой и матерью. Значит, так надо. И мое предназначение здесь на земле – другое. Господь укажет, что мне делать. Спасибо вам большое. Я пойду к себе. Мне сегодня очень много нужно сказать моему Отцу Небесному. Вера ушла. Ирина Александровна тоже стала собираться и на прощание сказала, что ей предлагают работу заведующей женской консультацией в городской поликлинике. И она, скорее всего, согласится на эту должность. Потом добавила, что хотела бы работать вместе с Верой. Через 2 недели Вера приступила к новой работе в женской консультации в качестве медицинской сестры. Ирина Александровна представила ее новому коллективу, как свою бывшую сотрудницу, тем самым давая всем понять, что у нее с Верой старая дружба. Вера, как и прежде, была со всеми приветлива и дружелюбна. Особенно внимательно и ласково она относилась к беременным женщинам, которые становились на учет по беременности, и всячески старалась ободрить их, сказать доброе слово, предложить воды или сок, который она всегда покупала сама, специально для них. И, конечно, особенно когда беременные приходили на последний прием перед родами в женскую консультацию, всегда молилась, чтобы Господь благословил роды и ребеночка. Женщины стали замечать, что те, кого Вера благословляет молитвенно, рожают здоровых, крепких детей и сами быстро восстанавливают свои силы после родов. Многие сами просили Веру помолиться о них, а после родов, когда они снова приходили на прием к врачу, благодарили свою медсестру. Люди знали о ее личной трагедии и жалели Веру, но она всегда улыбалась, не вызывая к себе никакого сочувствия. Она любила свою новую работу, любила своих беременных, любила людей, и только иногда, видя маленьких детей, ее глаза блестели от навернувшихся слез, которые она старалась скрывать. Но все же главной ее заботой были женщины, которые приходили на обследование, чтобы взять направление на аборт. Она узнавала таких сразу, по затравленности и озабоченности в их глазах. Врач, которая проводила эти обследования, не задавала обычно никаких вопросов, не предлагала этим женщинам сохранить беременность и не объясняла, какие последствия могут быть в организме женщины после аборта. Иногда прямо в кабинете врача Вера спрашивала у этих расстроенных женщин, не хотят ли они сохранить беременность. Но короткое «нет» обычно всегда звучало в этих случаях. Чаще всего это были молодые, незамужние девушки, которых волновало только одно – поскорее бы избавиться от того, что им может помешать в жизни. Также приходили женщины, уже имевшие детей или только одного ребенка. Были и такие – которые вообще не хотели их иметь. Много было всяких, и у всех были какие-то причины уничтожить в себе свое дитя. Вера молилась о них и о том, как найти ключ к этим сердцам. Она видела, что многие из этих женщин относятся к аборту очень легкомысленно, но не потому, что они сами по себе были такие, а потому что не считали это чем-то ужасным и грешным. Из регистрационных карточек она выписывала адреса и номера телефонов этих женщин. Потом звонила им, предлагая встретиться и поговорить об их проблеме. Некоторые грубили и просили не вмешиваться в их жизнь. Некоторые просто вежливо отказывались от встречи. Но были и такие, которые соглашались на разговор. Иногда Вере с Божьей помощью удавалось убедить некоторых из этих женщин отказаться от аборта. Когда такое случалось, она всеми силами старалась помочь им, чем могла, весь срок их беременности. И когда рождались здоровые дети, которые сначала были приговорены своими матерями к смерти, радовалась так, как будто родила сама свое собственное дитя. Она покупала ползунки, шапочки, соски, бутылки, ткань для пеленок и просила Светлану Николаевну подшить их. Учила по вечерам молодых мам пеленать своих младенцев и ухаживать за ними. Это стало ее жизнью. Вера знала по имени всех таких детей, поздравляла их с днем рождения, делала уколы и массажи и все свободное время отдавала им. Любовь выплескивалась через край из ее доброго сердца. Многие женщины, которые познали радость материнства, благодаря Божьей милости и наполненному Христовой любовью сердцу Веры, стали приходить в дом молитвы, где постепенно истина Господня проникала в их сердца и умножала ряды детей Божьих. Светлана Николаевна во всем поддерживала свою дочь. Кроме того, она постоянно искала полезные материалы, которые могут понадобиться Вере в беседах с женщинами. Выписывала различную медицинскую литературу, собирала сведения о вреде абортов и научные доказательства о том, что плод живет с момента зачатия. И, конечно, не оставляла без внимания всех подопечных Веры, помогая всем, чем только можно. Ее часто можно было видеть с детской коляской или с большими сумками, заполненными продуктами для одиноких молодых матерей. Ирина Александровна, как и прежде, когда работала с Верой в гинекологическом отделении городской больницы, не обращала никакого внимания на ее христианскую деятельность в женской консультации. Но все чаще ловила себя на мысли, что ее тоже как-то тревожит то, что она, как врач-акушер-гинеколог, за все годы врачебной практики сделала не одну сотню абортов. Своих детей у нее не было. С мужем она прожила 10 лет, но настоящей семьи у них так и не получилось. Потом она случайно узнала, что у него есть любовница, ее лучшая подруга, с которой они дружили еще с юных лет. Жизнь тогда стала совсем невыносимой, и они развелись. Она иногда приходила к Вере, и, беседуя с ней и Светланой Николаевной, ощущала, что окунается в облако чистоты и правды. Она задавала им много вопросов и как-то спросила, что говорит Библия об абортах. Светлана Николаевна, наливая гости чай, ответила: «Именно об абортах Библия не говорит ничего. Но искусственно прерывать беременность означает убить, и никак иначе. Дело в том, что аборты сейчас никого не возмущают. Многие считают, что это обычное дело, к которому все привыкли. Тем более, что аборты в нашем обществе оправдывают, а многодетные семьи осуждают. Женщинам даже внушают, что аборт – это нравственное действие. но это обыкновенное убийство. Дети – Божье благословение, и убитые еще до рождения являются жертвами невидимой войны. Совершая массовое убийство, и сами женщины своими руками превратили мир в гигантский жертвенник сатане. Кроме дающей жизнь, женщина стала несущей смерть. Врачи в основном не отговаривают женщин сохранить своих детей, а просто равнодушно делают свою работу. В первую очередь виновата, конечно, сама мать. Но кто рвет этих крошечных детей на части? Кто расчленяет их в утробе матери? Вы же врач, Ирина Александровна. Да, вы не знаете Библии, но во всяком случае вы давали клятву Гиппократа. Извините меня за прямоту, но Господь спросит с вас. «Да», – задумчиво сказала Ирина Александровна, – «абортов я сделала очень много, но никогда даже и не думала, что убиваю детей с согласия их матерей. Я просто выполняла свою работу врача, и меня очень часто даже благодарили за это. Выходит, по-вашему, я убийца?» И иду прямой дорогой в ад? Не по-нашему, вмешалась в разговор Вера. Так написано в Слове Божьем. Вы ведь умная женщина, и можете сами все прочитать и понять. Я же дарила вам Библию, помните? Я пыталась читать несколько раз, но ничего не поняла. Также я всегда думала, что религия обрушивает на некоторых женщин огромное чувство вины из-за аборта и давит на психику. Сейчас мне кажется, что я ошиблась, и у меня появился страх перед Богом, о котором я совсем ничего не знаю. Но если Он делает людей такими, как вы обе, то я хочу узнать о Нем все. Скажите мне, дорогие мои, с чего мне нужно начать, чтобы изменить свой жизненный путь и все правильно понимать и делать? Этот путь начинается на коленях. Тихо и просто ответила Светлана Николаевна. Этой ночью Ирина Александровна долго не могла уснуть. Как опытный врач, она знала, что по статистике на одну беременную женщину 3 являются бесплодными. Перед ее мысленным взором мелькали одна картина за другой. Забрызганный кровью ее белоснежный халат, умоляющие лица женщин, которые просили сделать аборт втайне от их мужей, матери, приводящие своих дочерей-подростков для искусственного прерывания беременности, студентки и просто женщины, которые залетели. Сколько денег она заработала, делая нелегальные аборты? Почему она никогда никого не отговаривала и не объясняла им, какие последствия могут быть после этого? Она просто воспринимала это как источник дополнительного дохода, который давал ей возможность хорошо жить. Да и зависть к женщинам, которые могут беременеть, помогали ей в этом. Сама сделавшая аборт в ранней юности, она на всю жизнь осталась бесплодной и того же желала другим. И так было много лет. Виделись ей также и крошечные, окровавленные части тела абортированных детей в мусорном ведре. Уснула она под утро с помощью успокаивающих капель и при свете ночной лампы. спать в полной темноте, ей вдруг стало страшно. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою. Псалом 31:8.
Снизошел он ко мне, чтобы вместе со мной по пескам раскаленным шагать, чтоб меня научить жизнью жить неземной, и о небе мне все рассказать.
Однажды, придя утром на работу, среди ожидавших в коридоре женщин Вера заметила одну, которая выделялась среди других. На вид ей было лет 25. Она сидела, обхватив себя руками, и смотрела в одну точку. В глазах ее было столько тоски и боли, что Вера сразу поняла, зачем она пришла. Через полчаса после того, как срок ее беременности был установлен, Вера выписывала ей направление в лабораторию для сдачи анализов перед абортом, незаметно отмечая для себя ее имя, адрес и номер телефона. Молодая женщина молча ждала, и глаза ее выражали еще больший ужас и страх. Вера видела, как ее трясло, и участливо, посмотрев на нее, спросила: «Послушайте, Анна, могу я вам хоть чем-то помочь?»
«Мне никто не может помочь. Никто. Я совсем одна в этом мире», — тихо ответила молодая женщина.
«Аня, я хочу и могу вам помочь. Меня зовут Вера. После 4 я свободна, и мы можем встретиться где-нибудь. Хотите, я приду к вам или вы ко мне? Я живу с мамой. Она у меня очень хорошая». Вера не переставала мысленно молиться. Она понимала, что у Анны произошла какая-то трагедия в жизни. Сострадание и жалость к этой несчастной напомнили ей ее собственное горе. Анна вскинула голову с готовностью отказаться от встречи, но, увидев слезы в глазах медсестры, вдруг изменила свое решение и перешла на «ты». «Я буду ждать тебя в 4:10 в кафе «Театральное» на следующем квартале. Тем более у меня сегодня день рождения. Я рада нашему знакомству. Спасибо тебе, Вера». Вера волновалась весь день в ожидании встречи с Анной. Она прекрасно понимала, раз Анна так быстро согласилась на встречу, значит, ей на самом деле очень трудно и одиноко, даже в день своего рождения. Закончив все свои дела, Вера закрыла дверь кабинета на ключ и стала на колени. «Господь!» — обратилась она к тому, кто так много значил для нее. «Я благодарю тебя за то, что ты есть у меня, и я могу говорить с тобой и слушать твой голос. Благодарю тебя за доверие. Ты поставил меня на этот путь, и ты не оставишь меня. Мне предстоит встреча с Анной. Помоги мне сказать то, что бы ты сам хотел ей сказать. Пусть ее боль и плач отзовутся и в моем сердце. Пролей свет твоей святой любви на ее душу. Не дай ей пойти на убийство своего собственного ребенка и лишиться твоей милости. Смягчи ее сердце
Господь, дай мне слова, которые она сможет услышать. Откройся ей, Иисус, даруй мне полюбить ее и рассказать о Тебе. Благослови меня на эту встречу. Аминь.
Вера увидела Анну сразу. Молодая женщина одиноко сидела за маленьким столиком в небольшом уютном зале кафе, подтягивая из трубочки какой-то напиток. Она опять смотрела в никуда, отгородив себя от окружающего мира. Но, заметив Веру, немного оживилась и улыбнулась ей, как старой знакомой. «Привет!» – просто сказала она. «Садись! Я заказала легкий ужин. 3 дня я ничего не ела, но сегодня мне как-то стало спокойнее и даже появился аппетит». Вера хотела отказаться от еды и сказать, что она ничего не хочет, но в это время появился официант с огромным подносом и расставил на столе салаты, свежие булочки и сок. Она сказала Анне, что хочет помолиться, чтобы Господь осветил пищу, и встала. Та пожала плечами и встала тоже. Вера чувствовала на себе испытывающий взгляд Анны и спросила, хочет ли она выслушать ее жизненную историю. Она понимала, что сначала должна рассказать Анне о своей боли, чтобы расположить ее к себе. «Да, расскажи, пожалуйста. Ты ведь не спешишь? Мне тоже спешить некуда. Только сначала поешь». Вера рассказывала ей о своем безотцовском детстве, о маме и о том, как она, сколько себя помнит, ходила в церковь и любила Бога, как Иисус вошел в ее жизнь и покорил ее навсегда, как познакомилась с Алексеем и вышла за него замуж, о счастливом времени замужества и материнства, о своей второй беременности и о том, что случилось в ее жизни потом. Анна слушала Веру, и крупные слезы катились по ее щекам. Сейчас собственная проблема показалась ей такой мелочной по сравнению с трагедией, которую пережила Вера. Несколько минут они молчали. Анна видела, как тяжело Вере было вспоминать все это, и не задавала ей никаких вопросов. Но Вера постаралась справиться со своей болью, чтобы выслушать чужую. Она попросила Анну рассказать ее историю. Анна тяжело вздохнула. Ей мучительно захотелось курить, и она спросила у Веры, не против ли она. «Дело не во мне», – ответила Вера. «Я никогда не курила и никому не советую. Но это мерзость перед Богом и очень вредно для твоего малыша». Анна вся сжалась после этих слов. Она даже мысленно не называла малышом то, что сейчас развивалось в ней и было предназначено на уничтожение через неделю. Курить сразу расхотелось, и она заказала себе крепкий черный кофе. Сделав несколько обжигающих глотков, Анна поведала новой подруге свою историю. «Родилась я в Новороссийске, в обыкновенной семье. Мои родители работали в морском порту. Папа диспетчером, а мама бухгалтером. Жили мы дружно, так как все очень любили друг друга. Я не помню, чтобы мои родители ссорились. И я всегда мечтала выйти замуж за такого парня, который был бы похож на моего папу. После школы Я поступила в торговый техникум и после его окончания стала работать в городском универмаге товароведом. Когда я еще училась в техникуме, на одной студенческой вечеринке познакомилась с Олегом. Он тогда тоже был студентом и учился в университете на юридическом факультете. Наши встречи стали постоянными, и я уже не могла без него жить. И мне казалось, что он тоже. Олег занял все мои мысли и время. Моя любовь к нему оказалась такой сильной, что я готова была на все, лишь бы он не оставил меня. Я порвала со всеми своими знакомыми и друзьями, оправдывая себя тем, что так хочет Олег. Постепенно, когда я полностью попала под его влияние, он начал требовать беспрекословного подчинения, и я покорно шла на это, независимо от того, прав он или нет. Моим родителям он не нравился, бывшим подругам тоже, но я не обращала на это никакого внимания. Главное, что он, моя любовь и моя жизнь, был рядом. Он стал моим кумиром, и я не замечала в нем ничего плохого. Ему это очень нравилось. И он даже гордился тем, что так приручил меня. Если он не приходил вечером и не давал о себе знать день или два, меня начинало трясти, и поднималась высокая температура. Я не могла спать и есть. Я обзванивала всех его друзей, чтобы найти его. Потом, когда он появлялся снова, говорил, что был занят, и чтобы я не смела больше его искать. Если его нет, значит, так надо. И меня это не касается. Я начинала плакать. И он грозился, что уйдет и никогда больше не вернется. Это было для меня самым страшным. И я обещала, что больше не буду его искать, а просто буду ждать.
Вы прослушали первую часть рассказа Тамары Резниковой «Сестра милосердия». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!